Новая жизнь. Радио для всех.
Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. А да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Это, да, ток-шоу «Вечный студент» в прямом эфире на радио «Новая жизнь». Бывших студентов не бывает. Привет, Александр.
Добрый вечер.
Да, Саша Родионов, лидер студенческой инициативной группы «Христиане МГУ». Так? Я тебе представлю.
Общественного объединения «Христиане МГУ».
Общественное объединение. Ну да, вот, в общем, любите такие названия разные. Бывших студентов не бывает. Ты у нас уже не студент.
И аспирант.
Целый аспирант. То есть, как ты согласен с утверждением, что бывших студентов не бывает? Чувствуешь себя еще таким студентом, вовлеченным в студенческую жизнь?
Но я вообще не оторвался практически от студенческой жизни, потому что я до сих пор в университете, до сих пор живу в университете.
Ну да, вот мы сегодня даже с тобой общались еще в соцсетях о том, что можно ли называть вашу группу вообще студенческой? А ведь все-таки не только студенты участвуют в ваших встречах, участвуют и аспиранты, и преподаватели, и сотрудники, и просто приходят гости, друзья. Я прав?
Да, мы уже задумываемся над тем, чтобы назвать нашу группу университетской.
Университетской, да. Угу. Ясненько. Ну, давайте сегодня будем общаться на тему. У нас сегодня такая очень важная и очень интересная тема. Называется она так. Как уживается в студенческой христианской группе представители разных конфессий? Но перед тем, как мы перейдем к обсуждению данной тематики, ты у нас был давно на эфире, где-то в декабре прошлого года. То есть в этом году еще мы не общались, и, может, не все знают, что это вообще за такая группа «Христиане МГУ». Можешь в двух словах рассказать, что это такое, сколько у вас там ребят, сколько у вас групп, таких подгрупп, я так понимаю, да, у вас есть какие-то библейские встречи, и что сейчас? То есть вот начни рассказ с того, что это за «Христиане МГУ», что это такая за инициативная общественная, как ты говоришь, объединение, да?
Да, собственно, мы уже сказали, что «Христиане МГУ» — это общественное объединение, которое действует в рамках Московского государственного университета уже более 5 лет. И, собственно, все началось с того, что несколько студентов-христиан собрались вместе и решили, что они хотят что-то делать в своем университете, хотят как-то двигаться, как-то служить Богу в своем университете. И непосредственно мы определили две цели. Это способствовать общению и духовному развитию христиан внутри МГУ и способствовать распространению христианских идей и ценностей среди нехристиан.
Итак, две цели у вас. Первая цель – способствование, создание такой площадки для общения христиан, да?
Да, и для их духовного развития.
Для такого некой интеграции. И вторая цель – для привлечения неверующих.
Но не столько привлечение, сколько просто побуждение неверующих к какому-то духовному развитию, к какому-то духовному росту, духовному
поиску.
То есть
такая евангелизационная цель, правда, так грубо говоря, выражает. Ну или благовестие лучше. Такое более русское слово. Да. Хорошо. Значит, у вас две цели. И как вы это все
сейчас
воплощаете?
У нас есть три группы по изучению Библии. Группы собираются во вторник, в четверг и в субботу. Да. На эти группы приходят часто разные студенты, но есть те, которым нравится к нам ходить, они приходят на каждую группу 3 раза в неделю. И вот в рамках этих групп мы изучаем Библию, вместе читаем, строим какую-то дискуссию, и таким образом вот в рамках этого изучения рассказываем людям о Боге. И на эти встречи мы зовем своих друзей, своих знакомых, просто расклеиваем листовки, пригласительные какие-то, и они так открыты для всех.
А сколько сейчас вас вообще насчитывает, не знаю, прихожан, или как вообще назвать вас?
участники,
да.
Сложно, у нас нет фиксированного членства, поэтому невозможно зафиксировать количество участников.
Плюс-минус. Так.
Когда я считал активных участников, тех, которые каждую неделю как-то себя проявляют, которые участвуют в принятии решений, я насчитал таких где-то чуть меньше 20. А если, например, посмотреть на численность нашей группы ВКонтакте, группа называется «Христиане МГУ», то там нас уже около 300. Поэтому где-то вот от 20 до 300, собственно, это есть наша граница.
Да, я прямо вот проверил, зашел «Христиане МГУ». Друзья, если вы ВКонтакте, ищите группу «Христиане МГУ», набирайте «Христиане МГУ», и вы найдете, или у вас конкуренты. Какие-то у вас там были, нет?
А, мне кажется, уже нет.
Нет конкуренции. Все, вне конкуренции христиане МГУ, нет конкуренции, монополист в МГУ. 293 человека. Ну. Да, вот я уточнил. Ну, в принципе, можно округлять до 300. Может, это добавляется, убавляется, но, тем не менее, группа существует, и она живая. В ней происходит какая-то жизнь, потому что группы умирают обычно. Я смотрю, здесь есть обсуждение, спорт, собрание, вот ГЗ. ГЗ это что означает?
Главное здание.
Главное здание, да. Кстати, у вас есть такие интересные аббревиатуры. ГЗ, ДВ.
ДСВ.
ДСП, ДСВ, да, ДСВ.
Дом студента Навернадского.
Да, и еще?
ДАС.
ДАС
это? Дом аспиранта и стажера. Это общежитие МГУ, в которых проходят или проходили наши группы по изучению Библии.
Но это не только аспиранцы? Или у вас отдельно уже аспирантская прям группа
образовалась? Нет, отдельно аспирантской группы нет.
Угу. Вот, так что, друзья, это живая группа, подключайтесь, очень интересно. Ну хорошо, значит, вас насчитывает, ты говоришь, активных 20, а так и поболее того. Ну вот, по крайней мере, судя по контакту, почти 300 человек, но, видимо, тут, которые были.
Да, да, да,
да,
там
пришли,
собраны все.
Да, которые выпустились уже. Хотя вы при истоках, то есть это все ваше поколение запустило. То есть вы, то есть все, кто при вас были, они фактически остались, да? Ну, они выпустились. Ну, кто-то.
Но на самом деле к нам приходили пятикурсники, которые заканчивали свой год и уезжали в другие страны. Поэтому кто-то выпустился из христиан МГУ уже там 3-4 года назад. Кто-то выпускается в этом году.
А, ну да, вы же как бы были. Какой ты, говоришь, курс второй был, да? Ты.
Когда... Я был на первом курсе.
А, на первом. А кто-то
это,
был.
Это был 2007 год.
Понятненько. Ну хорошо, а что сейчас? Какие-то, может, за это время, пока ты не был у нас в гостях, что-то интересное происходит? Что сейчас происходит?
Ну, помимо регулярных встреч по изучению Библии, у нас периодически происходят какие-то просто культурно-развлекательные мероприятия. Мы можем вместе пойти на каток, вместе поехать кататься на роликах, вместе там просто пойти в какой-то парк на прогулку. Помимо этого, у нас есть, допустим, большие публичные лекции, как мы их называем, когда мы приглашаем какого-то интересного для нас человека, берем аудиторию и там устраиваем публичную лекцию, на которую приглашаем всех желающих. Вот с такой лекцией у нас в марте этого года был брат Мэтью, это монах из общины ТЗ во Франции.
Да, я слышал об этой встрече, он приезжал, он захаживал в ББИ, есть такое издательство, институт, и потом он к вам как раз, я, к сожалению, не смог присутствовать на этой встрече, но, в общем, было интересно. А до этого у вас был Андрей Черняк?
Андрей Черняк, был Андрей Эндрю Гренфилл, это представитель студентов христиан Оксфорда. Был Анатолий Александрович Руденко, директор РБО.
Да, Российское библейское общество. И еще, по-моему, кто-то был. Или...
Может быть, я уже не помню.
Да, ну все. Да. Ну, в общем, жизнь идет, вы не стоите на месте. В общем, у вас что-то новое, да и происходит.
Да, в последнее время у нас начала оформляться музыкальная группа.
Да ты
конечно,
что?
Пока что-то только верой об этом можно говорить, но буквально позавчера я уже слышал мысли о выпуске альбома «Христиан МГУ».
Ничего себе. Музыкального.
Музыкального, да.
И что-то уже поете, репетируете? Или
да,
вот так,
ребята регулярно встречаются на репетициях. Они сами пишут тексты, музыку.
Ничего себе,
слышали. Вот поэтому, возможно, когда-то мы услышим альбом.
А написанный. Там уже полноценный прям уже набор инструментов какой-то или так вокально?
Нет, пока что все только оформляется, но уже какие-то инструменты есть.
Ну, здорово. Инструменты есть, были вообще музыканты. Это здорово. Я, слушай, очень рад. Вы движетесь реально вперед, потому что я знаю христиан МГУ, а сколько я вас знаю? Ну, будет скоро 3 года, видимо. Где-то к осени будет 3 года, и я вижу, что на моих глазах вы прям растете, что-то новое. Ты был еще студентом, еще там какой-нибудь 4-й курс, наверное. И у вас новые появились ребята, и что-то новое придумываете. Вот встречи, по-моему, недавно у вас такие образовались, вот лекции.
Да, несколько открытые. Лет назад.
В общем, молодцы, я очень рад. Ну, что, Саш, ты еще хочешь что-то добавить? В общем, вы собираетесь, сейчас у вас 3 группы, изучаете Библию, это основная ваша задача, основное занятие. У вас есть 2 цели, в общем, и вы движетесь вперед.
Да.
А теперь мы как раз и будем с тобой обсуждать тему межконфессиональных отношений. Насколько я понимаю, ваше общественное, еще раз напомню, движение...
Объединение.
Да, все, ООО. Еще можно ООО, общество с ограниченной ответственностью, да. Общественное объединение христиане МГУ, в состав которого входит не только, вернее, представители разных конфессий.
Да.
Хотя ассоциируется скорее как-то часто с протестантизмом. Или вы так себя как-то, как протестанты, не считаете протестантами?
Мне кажется, нет.
И изначально вы организовали ваше движение именно как внеконфессиональное, межконфессиональное.
Да, изначально христиане МГУ создавались как межконфессиональное студенческое христианское движение.
Ну, давайте тогда с этого момента поподробнее. Какой у вас конфессиональный состав групп?
Примерно 50 на 50. Половина православные и половина протестанты.
Угу. Ну, то есть, получается, все-таки у вас основные силы две. Это протестанты и православные.
Да, у нас были и даже есть католики, но их очень мало. В основном это студенты-иностранцы, которые приезжают либо из Италии, или из Германии, участвуют в нашем объединении, как правило, год, и потом возвращаются на родину.
Угу. Хорошо. Изначально у вас было такое соотношение? Или вначале было как побольше протестантов?
Но соотношение плавало. На самом деле был период, когда было очень много просто новых ребят, которые заинтересовались идеей изучения Библии в самом нашем начале, и они пришли, даже никак не ассоциируя себя вообще ни с кем, ни с православными, ни с протестантами. Сейчас тоже такие люди есть, но их стало в какой-то степени меньше, потому что многие определились.
О, это очень важная мысль. Я, кстати, хотел вопрос задать. То есть ты говоришь о том, что благодаря вашим встречам, благодаря вашим собраниям по изучению Библии в основном, да, люди, которые считали себя внеконфессиональными христианами или невоцерковленными, они определились своей конфессией. То есть вы помогли им определиться.
В какой-то степени мы постоянно говорим об этом и всегда подчеркиваем и рекомендуем ребятам ходить не только на наши встречи, но и ходить на церковные богослужения, становиться членами церкви, активно воцерковляться. И, как правило, рано или поздно перед человеком стоит выбор, кто же он, член какой церкви он желает стать.
Угу.
И человек совершает свой выбор и становится либо православным, либо протестантом.
Две дороги ему даны. Слушай, это интересно, потому что, ну, я, может, потом задам вопрос, ну, и многие задают нам вопрос о том, что как раз существует опасность вот такого межконфессионального собрания, что люди подумают, а зачем нам, собственно, церковь-то? Мы здесь собираемся прекрасно, видимся иной раз чаще, чем люди видятся в церкви, мы читаем Библию, мы молимся. Чем тебе не такая, знаешь, альтернатива церкви? Такая студенческая, такая вот своя такая община, собрание, ведь церковь, как одно из пониманий церкви, это община. Чем не община?
Есть определенные критерии церкви, как минимум это наличие церковных таинств. Так вот, у христиан МГУ нет практически, ну, не реализованы церковные таинства, и нет цели реализовывать церковные таинства. То есть у нас нет причастия, у нас не может быть бракосочетания и других вещей, которые лежат на церкви. И поэтому мы ни в коем случае не позиционируем себя как церковь. Мы говорим, что мы просто объединение людей, христиан, которые, естественно, являются членами своих церквей. И даже если к нам приходит какой-то христианин, то мы рекомендуем ему и просим его, чтобы прежде чем стать участником нашего объединения, он поговорил либо со своим священником, либо со своим пастором, и только получив благословение от него, приходил к нам.
Да, ты об этом говорил, и были ли случаи, когда запрещал священник или пастор?
Да, такие случаи были и периодически случаются. Как правило, в такие моменты мы остаемся просто хорошими друзьями на личностном уровне, мы встречаемся, общаемся, но эти люди никак не участвуют в деятельности нашего объединения.
То есть, получается, если, например, человек хочет участвовать в вашей группе, и он как бы приходит, ему нравится, он спрашивает у священника или пастора, можно ли, и пастор говорит ему, не рекомендую, нельзя, то вы не пытаетесь каким-то образом, ну, например, человек хочет уговорить как-то, нет, а ты приходи, ладно, все равно, мы же тебя рады видеть.
Нет, напротив, мы рекомендуем все-таки послушаться своего священника и поступать так, как он советовал.
Слушай, интересно, я вот, кстати говоря, знаком с студенческим движением, ну, например, на Украине, СХ, я, честно говоря, не сталкивался с такой практикой, чтобы кто-то запрещал, и те люди, которые приглашают студентов, они бы говорили, да, ребята, ну, вам запретили, пожалуйста, не приходите к нам.
Но все-таки церковь для человека, на наш взгляд, это она первична, и, собственно, мы созданы для того, чтобы быть дверью в церковь, чтобы быть воротами в церковь. Поэтому, mm-hmm. когда человек уже в церкви, то мы, конечно же, не будем звать его из церкви к нам.
Слушай, ну а не бывает такое, что, например, вот человек, ну прям вот хороший, прям такой брат или сестра, который вот, вот ну, настолько хотят участвовать в служении, не было такого желания взять там, попросить телефон вот этого духовника, пастора, священника, позвонить, попробовать встретиться, поговорить, сказать, что ну, у нас нормальное движение, мы не переманиваем, мы наоборот рекомендуем ходить, вот посещать ту же церковь, мы не переманиваем людей в другую церковь, в другую конфессию.
На самом деле, таких острых конфликтов еще, на мой взгляд, ни разу не возникало. Uh-huh. И, как правило, сам этот человек мог поговорить и объяснить своему пастору, и большинство и священников, и пасторов, они соглашались и благословляли человека.
Uh-huh. Ну смотри, как раз у меня вот был вопрос, по-моему, ты на него ответил. Почему вообще так получилось, что ваше движение стало межконфессиональным? Планировали вы заранее или так получилось? Значит, ты, получается, уже фактически, практически ответил, да? Или, ну, отчасти. Значит, вы изначально планировали, чтобы движение ваше было межконфессиональным?
Да, да.
Так и получилось, и, в общем, ну, вопрос, можно сказать, снимается. Ну, давай тогда такой вопрос тебе задам. Оглядывая сейчас на все, что происходило за 5 лет, ты считаешь, это был правильный путь, выбор делать изначально движение межконфессиональным?
Или... Я считаю, что да. Хотя вот лично по себе могу сказать, что очень часто ко мне приходило огорчение из-за этого. И были моменты, когда я сомневался и думал, действительно ли наше объединение должно быть межконфессиональным? Действительно ли оно должно как бы принимать всех христиан такими, какими они есть, такой верой, в которой они верят? Uh-huh. И... Были моменты, когда я очень сильно сомневался в этом, но я молился, я искал волю Божией и всегда находил один и тот же ответ, что да, христиане МГУ, они могут и должны быть межконфессиональными.
А интересно, а вот ответ ты получал, а как ты получал ответ? Вот это как-то в ситуациях, или ты чувствовал это, или проходя через испытания, через трудности, ты потом получал некое облегчение, Бог тебе показывал, что вот это испытание, да, ты прошел через трудность, но потом ты увидел, что Бог повернул служение так, что ты больше обрел, чем потерял. Так или...
Ну, на самом деле, я бы сказал, что все из перечисленного тобой, оно было mm-hmm. в моей жизни. Uh-huh. Были и какие-то ситуации, были размышления, был непосредственный какой-то ответ от Бога, были какие-то трудные события, которые Бог просто поворачивал во благо.
Uh-huh.
Ну и поэтому он говорил совершенно разными путями. И, конечно же, когда я смотрю на наше объединение, то понимаю, что мы не церковь, а все же мы христиане. И наше объединение межконфессиональное — это во многом просто знак любви и единства среди христиан. Потому что когда мы общаемся со своими неверующими друзьями, то часто они говорят, о какой любви вы нам говорите, когда вы, христиане, не можете договориться между собой. Когда вы, христиане, друг с другом спорите, ругаете друг друга и так далее. Так вот, слыша такие разговоры, можем сказать, что нет. У нас нет такого. Мы... Христиане любим друг друга, мы понимаем друг друга, мы принимаем друг друга, и все вместе мы служим нашему Богу.
Вообще очень интересно, когда я вот думаю, ну, представляю себе, как проходят ваши встречи, хотя я был на ваших встречах, знаю, как они проходят. Понимаешь, дело в том, что иногда христиане одной конфессии, проводя какие-то библейские встречи, обсуждение Библии, возникают богословские споры. То есть представители одной конфессии. Конфессии в пределах протестантизма, например, баптисты, они спорят между собой, пятидесятники спорят между собой, ну, не мне тебе рассказывать, ты же знаешь. А тут мало того, что это не только протестанты между собой общаются, это общаются православные и протестанты. И, ну, тяжело представить, как же можно находить общий язык вообще представителям разных конфессий. И я думаю, что мы во второй части с тобой об этом поговорим более подробно, как проходят встречи, какие возникают проблемы, я думаю, что они возникают, как вы из этих проблем выходите, какие вызовы перед вами стоят. Может, приходится искать какие-то компромиссы, не являются ли эти компромиссы такими, что тебе приходится ну, поступаться чем-то очень важным. Я думаю, что тоже, наверное, через такое проходил. Я думаю, что мы во второй части с тобой обсудим эти вопросы, Библии. Друзья, мы сейчас берем музыкальную паузу, небольшая такая бодрая такая композиция в таком ретро-стиле, и вернемся, друзья, через несколько минут. Оставайтесь с нами на радио «Новая жизнь».
Новая жизнь.
Радио для всех.
Что-что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Да, друзья, это ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь». Оказывается, жизнь после вуза есть. И пример тому, и подтверждение, Саша Родионов сегодня в гостях у нас. Еще раз привет. Вот, привет. Кто подключился сейчас, Саша Родионов является лидером общественного объединения «Христиане МГУ». Наконец-то выучил. ООО «Христиане МГУ» существует в Москве 5 лет уже, слава богу, за эту инициативу. Замечательная группа. И мы сегодня обсуждаем тему «Межконфессиональные отношения». Называется тема так. Как уживаются в студенческой христианской группе представители разных конфессий? Оказывается, уживаются, и мы сегодня размышляем, как. Друзья, подключайтесь. Обращайтесь, нам важны ваши вопросы, ваш интерактив. Номер эфирный для смс-сообщений +7 910 44 44 66 8. Также у нас есть Google Talk, NLR Network. Подключайтесь, задавайте вопросы и комментарии на сайте Радио Новая Жизнь, новость ток-шоу «Вечный студент». Ну что, Саша, мы с тобой подняли тему такую и задались вопросом, почему, собственно, межконфессиональное должно быть движение. Бог тебе, ты говоришь, отвечал. Хотя, вот мы знаем с тобой, что существует, в том числе в МГУ, я думаю, в других вузах, чисто православные студенческие группы, которые вроде как бы тоже имеют место быть и даже развиваются. Есть такое дело?
Да, действительно, у нас в университете есть конфессиональные группы, да, в основном это православные группы православных студентов. Но, как я уже сказал, во-первых, конечно же, мне кажется, очень важен этот пример единства, любви и взаимопонимания среди христиан, между христианами. Угу. Также я хочу сказать, что христиан в университете не так много. У нас 40 тысяч студентов и 80 тысяч сотрудников в университете, и вместе с тем далеко не все они христиане. Поэтому нас настолько мало, что просто, на мой взгляд, нет смысла разбивать свои усилия. Ведь если быть достаточно честным, то у нас есть общий враг. У нас есть общий враг дьявол, у нас есть общий враг зло, у нас есть общий враг бездуховности, с которой мы пытаемся бороться. И все христиане стремятся к этому, все христиане понимают это. Поэтому я думаю, что мы можем делать это вместе.
Ну, хорошо. Ну, а была у тебя мысль, вот ты сегодня об этом сказал, все-таки попробовать, я не знаю, ну, вы начали как межконфессиональный, все-таки пробовать сделать именно конфессиональную студенческую группу, например, такую протестантскую, и, наверное, глупо делить там пятидесятническую, баптистскую, но, по крайней мере, группа евангельских христиан. У тебя была такая мысль попробовать переформатировать как-то, я не знаю.
Но у меня было много разных мыслей, но никогда я не думал об этом серьезно, потому что я уверен на все 100%, что христианское студенческое движение, оно должно быть межконфессиональным.
Хорошо.
Хотя бы для того, чтобы студенты, да, и те, которые приходят, и студенты-христиане узнали друг друга. Потому что часто, когда к нам приходит какой-то новый участник, и когда мы, собственно, первый раз встретились, то мы обнаружили в себе огромное множество каких-то стереотипов, о которых мы думали, например, о православных, а от православных я слышал, что они что-то думали о протестантах, такого, чего даже близко нет. И когда у нас есть общая площадка, общая возможность, где мы можем встретиться и честно, открыто задавать друг другу вопросы, то, собственно, вот эта площадка, на ней разрушаются стереотипы. И мы узнаем друг друга такими, какими мы есть, а не такими, какими нас рисуют какие-то непонятные источники.
Ну хорошо, получается, межконфессиональность позволяет нам быть более эффективными в деле благовестия, в деле борьбы, как ты говоришь, со злом, с дьяволом. Когда мы вместе, когда мы объединяемся в разные конфессии, это эффективнее так бороться.
Я думаю, да.
Значит, первыми. Второй момент. Межконфессиональность позволяет нам разрушать стереотипы, которые нам мешают. И фактически, я не знаю, это я от себя добавлю, разъединяет единую церковь. Я правильно понимаю? Ты считаешь, что церковь, она едина? Потому что тут же богословский вопрос возникает. Хорошо, ведь каждый считает, знаешь, что церковь наша единственно правильная. Православные считают, что церковь единственно правильная. Любой такой среднестатистический баптист скажет, что баптистская церковь самая правильная. А мы с тобой берем предпосылку такую, как лозаннское движение. Есть лозунг, который часто любит цитировать мой пастор Александр Васильевич. «Вся церковь несет все Евангелие всему миру». Как тебе такое выражение?
Но вообще в этом я вижу еще один плюс межконфессионального движения. То, что оно все-таки требует определенной доли смирения от человека. Оно требует, чтобы человек признал, что не только он прав, не только его конфессия права, и дать хотя бы какой-то шанс на правоту христианам других конфессий. И это определенное смирение, на мой взгляд, оно часто бывает очень полезно для многих людей, для многих церквей и для конфессий в целом.
Но с посылом, тем предпосылкой, что вся церковь несется Евангелие всему миру, что церковь едина, а люди эти перегородки строят, ну, я так понимаю из твоих слов, ты согласишься с этим, что церковь-то едина? Иначе тогда какой смысл нам вместе собираться, если мы так не считаем?
Мне кажется, что в каждой конфессии, в каждой церкви, даже в каждой конкретной общине есть люди, которые искренне хотят служить Богу, которые искренне ищут Бога, которые искренне хотят общаться с Богом. Угу. И там же есть люди, которые оказались там просто случайно. Может быть, им интересно по воскресеньям ходить, слушать музыку, может, им нравятся хорошие люди, может быть, у них вообще какие-то свои цели. И такие люди есть везде. И мне кажется, вот те, кто стремятся к Богу, те, кто приближается к Богу, то в итоге они около Бога и встречаются. Они встречаются у ног Христа, даже когда они из разных конфессий.
Ну хорошо, у нас вот первый такой вопрос, написали в комментариях. Не видите ли вы опасность в размывании догматических границ, а следствий церковных? То есть, что есть церковь? Не приходится ли поступаться важными принципами? Вот такой вопрос слушатель из Москвы задает. Не видишь ли ты опасность вот в размывании вообще каких-то доктринальных границ, вообще, ну и церковных?
Нет, на самом деле никакой опасности в этом нет, потому что мы не пытаемся эти различия стереть. Мы не пытаемся просто убедить друг друга, что мы едины, между нами нет никаких различий, и все. Мы открыто признаем, что между христианами разных конфессий есть конкретные различия. Когда мы изучаем Библию, то мы иногда приходим к таким отрывкам, которые предполагают совершенно разное понимание и толкование в разных конфессиях. И мы не избегаем этих отрывков, мы не пытаемся как-то замалчивать, мы открыто об этом говорим, и, как правило, когда мы выходим в такую ситуацию, то мы просим христиан из разных конфессий просто подробно рассказать, как в их церкви понимают тот или иной вопрос. И когда озвучены, например, обе позиции, когда среди нас есть католики, то мы просим, чтобы они озвучили и позицию католической церкви. Тогда мы можем открыто смотреть на эти позиции, открыто обсуждать эти позиции, задавать конкретные вопросы и таким образом просто приходить, по крайней мере, к лучшему пониманию друг друга.
А вот вопрос, вот вторая часть, не приходится ли поступаться вот такими очень важными принципами, собственно, твоими, как представители евангельской церкви? Не было у тебя ощущения, что вот это ты слишком много, большую цену платишь за то, чтобы вот общаться? Не было такого у тебя ощущения?
Но, наверное, единственная цена, которую я с удовольствием плачу, это цена моего времени. Потому что в любом случае каждый из участников, он должен выбирать, где он будет в этот вечер. Либо на встрече христиан МГУ, либо на встрече в своей церкви. Мы, конечно же, стараемся, чтобы таких выборов не возникало. Стараемся подстроиться так, чтобы у людей была возможность успевать на церковные встречи. Но часто такой выбор есть, и он есть у меня. Меня, и я выбираю в основном встречи христиан МГУ просто потому, что чувствую свою ответственность за эти встречи. Хочу быть полезным там. И я могу сказать, что на этих встречах Бог говорит ко мне, на этих встречах я чувствую присутствие Божие. И это не мой субъективный опыт, а это подтверждают многие участники. Поэтому Бог среди нас там.
И вот еще смс пришел, это Вадим из Москвы. Кто кому больше поступается, православные или протестанты? Ну, я так понимаю, в каких-то таких доктринальных моментах нет ли ощущения, ну, я просто так попробую развить эту тему, а ведь мы живем в православной стране, знаешь, я по себе знаю, что иной раз мы, как меньшинство, пытаемся как-то, знаешь, подстроиться, как-то, знаешь, польстить, что ли, и идем на большие уступки, потому что православные это без нас как-то, знаешь, обойдутся, а вот мы все-таки, знаешь, как позиция, как меньшинство хотим выйти, знаешь, куда-нибудь в люди и больше идем на большие уступки. Как вот ты считаешь, вот если брать ваши встречи, все-таки какое-то вы среднее что-то выводите, да, какие-то компромиссы находите?
На самом деле для нас это немножко... Может быть, немножко странный вопрос, потому что мы, конечно же, не церковь, и у нас нет богослужебной практики, у нас нет каких-то наших традиций, которые, например, могли бы быть в церкви. И поэтому основная форма нашей деятельности — это изучение Библии. А Библия, она одна у всех христиан, и сегодня мы пришли к тому, наше общество пришло к тому, что все христиане говорят о том, что нужно знать Библию. Об этом говорит наш патриарх, об этом говорят наши пасторы. И поэтому и православные христиане, и христиане-протестанты, они стремятся узнать Библию, они стремятся понять ее, они стремятся увидеть какое-то... увидеть просто Слово Божие в этом тексте. И в этом мы едины, в этом стремлении. Поэтому, когда мы собираемся вместе, то у нас есть общая цель и у нас есть общее основание. Это наша Библия. И мы, конечно же, читаем, пытаемся понимать прочитанное. И в процессе понимания, на самом деле, не так много этих мест, которые возникают разногласия. Очень многие, абсолютное большинство библейских мест мы понимаем одинаково, потому что мы христиане. И когда возникают разногласия, мы просто озвучиваем позиции наших церквей, не принуждая к какому-то выбору. Иногда мы можем прийти к совершенно разным выводам, и мы уважаем вот как бы эту разность, мы готовы принимать ее, но такое бывает крайне редко.
Ну, я так понял, значит, всех христиан объединяет Писание, Библия, Слово Божье, хотя, насколько я знаю по своей жизни, что в Библии разные люди прочитывают, ну, раз совершенно разное. Ну, соответственно, так много конфессий, даже евангельских христиан, которые говорят, соло скриптура, только Писание, тем не менее, направлений тысячи, хотя читаем все одну Библию. Причем, иной раз такие, знаешь, противоречия очень трудно разрешимые. Что уж говорить, когда православный, ну, я рад, ну, потому что ты говоришь, что мест не так так-то много, и значит, все-таки вы, ну, во-первых, какую-то проявляете мудрость, и я думаю, что обе стороны проявляют какую-то мудрость. Если ты говорил о смирении, наверное, тут дело тоже в смирении, поскольку иной раз мы в мелочах пытаемся в мелочах спорить, именно мелочи часто нас разделяют, а не что-то глобальное, важное. А глобальное, поэтому можем, конечно, сказать, ну, ребят, давайте мы не будем трогать там иконы, да, это вот какая-то скорее церковная традиция, а вы не будете трогать там то-то, то-то, там, крещение в взрослом возрасте. И, скажем, мы договоримся на этих позициях. А потом в мелочах начинаются споры. Ну, это такое вот мое такое небольшое размышление. И давай тогда, поскольку мы уж пришли к такой практической части, когда возникает, например, какой-то такой спор, я так понимаю, у вас он возникает, например, да, но вы быстренько гасите конфликт, то есть говорите, ребята, в общем, вот мы понимаем так, давайте на этом разойдемся. Или как?
Как правило, спор может возникнуть на уровне личностных пониманий. Угу. Когда мы не говорим, что протестанты понимают так, а православные понимают иначе. А когда я говорю, что вот я понимаю так, а кто-то другой говорит, а я понимаю иначе. Как правило, вот эта ситуация, она бывает гораздо более конфликтной. И в таких моментах мы, конечно, просим ребят уважать других участников, уважать друг друга. И, может быть, если проблема оказывается совсем острой, то просто встретиться как друзья и вместе, как братья, решить это за рамками нашего собрания, если это интересует только двоих.
То есть ты как раз сейчас говоришь не о каких-то серьезных доктринальных различиях, да, а именно да, о каких-то...
О каких-то личностных мнениях. Mm-hmm. А когда встает вопрос доктринальных различий, то, как правило, мы просто пытаемся максимально узнать, понимание обеих сторон. Если среди нас есть люди, которые знают позицию своей церкви по поводу данного конкретного вопроса, они могут это озвучить. Если таких людей нет, то мы можем попросить кого-то, чтобы он подготовил доклад. Доклад, в котором он рассказал бы позицию, например, православной церкви по отношению к какому-то вопросу. Как правило, в подготовке доклада человек использует тексты святых отцов, человек использует какие-то комментарии, человек общается со своим священником. И вот в процессе всего этого на следующее собрание или в какой-то другой момент он может прийти уже с готовым докладом, где он озвучит позицию своей церкви по отношению к какому-то конкретному вопросу. С таким же докладом мы можем попросить прийти представителя другой конфессии. Таким образом, мы будем знать две позиции, и каждый участник может сам выбрать, какая позиция ему ближе, какой позиции он будет придерживаться.
Слушай, очень, очень интересно, я тебе скажу, вот меня прям слушаю, мне очень радостно, потому что обычно ведь люди не хотят друг друга слушать. Во-первых, я вижу тут смирение двух сторон, во-вторых, у вас такая действительно организована вот настоящая площадка для дискуссий. Две альтернативы дается, не навязывается что-то одно, но не говорится, что так и не иначе, шаг вправо, шаг влево, расстрел. Вот две позиции, аргументация. Ты, как человек, например, тот, который определяется, что тебе ближе определяешь? Ближе такая позиция или позиция такая? Евангельская или, скажем, более традиционная, как, ну, церковь историческая? Я думаю, что это очень интересно. И я, кстати говоря, могу здесь подписаться, потому что я на ваших встречах иной раз бывал, и как раз были какие-то моменты, когда, вот, например, затронулась тема, ну, я не помню, то ли преемство, вот как раз это самая такая острая тема, вот, деяние, когда мы читаем, да, вот это возникает вопрос, самый один из главных, это цепочка преемственности, и потом зашла тема, по-моему, то ли о почитании икон и поклонении, да, и как раз парень стал объяснять, как православный, я вот даже не помню, или предание, вот, в общем, он просто нормально стал объяснять, как понимают православные. Не говорит, что вот, ребята, вы чего тут, еретики, вот, он говорит просто, вот, православные понимают так, и люди молча выслушали, ребята, которые там, может быть, большинство было и протестантов, спокойно выслушали, им было интересно, и разошлись, каждый оставаясь там при своем мнении, но понимая друг друга, и таким образом разрушается то, что мы говорили, ну, ранее, разрушается эти стереотипы, потому что очень много мифов друг о друге.
И здесь, мне кажется, стоит заметить, что все-таки наши различия – это не основное, что у нас есть. Потому что мы не собираемся друг с другом, чтобы спорить или узнавать о различиях друг друга. И, как правило, текст Библии все-таки он достаточно едино понимается в своей основной массе, за исключением каких-то вопросных моментов. Свидетельством тому совсем недавно была наша встреча, которую мы назвали «Встреча четырех евангельских групп». Но по факту я насчитал там представителей семи евангельских групп.
Ничего себе,
когда мы
какие?
Собрались в парке на пикнике, и среди нас были представители только одной протестантской, одна только группа была полностью протестантской, две группы было межконфессиональных, христиане МГУ и еще одна, и все остальные группы, то есть четыре группы было только православных евангельских групп. И мы все вместе перемешались и вместе разбились на новые группы и сели изучать Библию. Мы взяли маленькие притчи о том, чему подобно Царствие Божие, Царство Небесное. Каждой группе досталось по притче. И в какой-то короткий момент мы просто прочли этот текст и постарались вникнуть в него, постарались понять его. И этот опыт для меня был просто удивительным в том плане, что я еще раз увидел, как много общего у христиан разных конфессий. У нас даже не возникло никаких конфессиональных различий от конкретно по отношению к данным отрывкам. Мы пришли к какому-то общему пониманию, потом снова все группы собрались вместе, и представитель от каждой группы озвучил вот те выводы, к которым они пришли.
Слушай, здорово, я очень рад. Я думаю, что на этой оптимистичной ноте можем послушать оптимистичную песню группы спасения «Кораблик бумажный». Я думаю, что многие знают. И я думаю, что мы продолжим обсуждение, поговорим еще о том, как вы там проводите молитвы. Я думаю, что тоже будет интересно. И тоже есть еще пару вопросов интересных. Конечно, давайте, друзья, послушаем «Кораблика бумажного» и вернемся в эту студию, друзья.
Yeah. начинаем путь с Христом, начинаем путь. Хей, доверяем путь Ему, доверяем путь. Хей, начинаем путь с Христом, начинаем путь. Доверяю путь.
Новая жизнь. Радио для всех.
Что-что?
Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент.
Бывших студентов не бывает. Студенты, семинаристы и аспиранты под микроскопом. Их образ жизни, обучение, служение. Ах да, есть ли жизнь после вуза? Все это в ток-шоу «Вечный студент» на радио «Новая жизнь».
Дорогие друзья, ну что, мы снова в эфире. Ток-шоу «Вечный студент». В студии все тот же Саша Родионов, наш друг добрый, мой личный друг, замечательный лидер общественного объединения «Христиане МГУ». Сегодня мы говорим о межконфессиональных отношениях, студенческих группах, или правильно называть, решили все-таки университетских группах, потому что не только студенты посещают эти встречи, выпускают студенты, бывших студентов не бывает, они аспиранты, но они все-таки в душе студенты, и Саша в душе студенты, и даже преподаватели иной раз в душе студенты. Я могу сказать по себе, что я был студентом, и потом я стал преподавателем и аспирантом, и я все-таки чувствовал себя, свое единство со студенчеством. Я даже сейчас, честно скажу, хоть мне уже 30 лет, я уже и женился, и отучился, вот, но мне очень близко студенчество, и поэтому я люблю приходить в гости в общежитие. Вот когда я был, прям иногда такая ностальгия, хоть у вас там какая-нибудь плитка там стоит такая, вот где-то там на чем-то там, на каких-то табуретках там, ну вот вообще такой быт нормальный, студенческий, общажный быт, вот, но это здорово. Студенческие годы вообще одни из самых лучших. Ты согласен с этим?
Безусловно.
Да, и в общем мы говорим о межконфессиональном общении и пришли к выводу о том, что, ну, по крайней мере, Саша считает, что такая форма, она наиболее оптимальная, именно межконфессиональная форма. Я правильно тебя понял, понимаю, да?
Да.
Наиболее оптимальная, наиболее продуктивная, в общем, и так далее. И, кстати, можешь в двух словах сказать, ведь у вас много людей воцерковилось благодаря вашему служению?
Сложно сказать, потому что какой-то человек может проходить, допустим, год на наше собрание, а потом уехать в свою страну. Как-то я пытался посчитать, я насчитал примерно более чем из 10 стран у нас уже побывали участники нашего объединения, побывали участниками нашего объединения студенты. И иногда мы даже просто оттуда слышим какую-то весть несколько месяцев или даже лет спустя, когда человек пишет нам, что вот благодаря тем встречам, на которые я приходил тогда, я серьезнее задумался о Боге, стал серьезнее относиться к Богу, стал ходить в церковь. Поэтому сложно сказать конкретную цифру, но я думаю, что, наверное, около 10 человек я точно смогу вспомнить, тех, которые приходили к нам с самыми разными позициями. Кто-то говорил, я зороастриец, кто-то говорил, я там атеист, но в процессе они принимали решение стать христианами. И мне кажется, стоит учесть, что университетская среда, вообще студенческая среда, она достаточно закрыта, и, наверное, мне кажется, это одна из самых сложных групп людей, с которыми приходится общаться о Боге.
Ну, есть пример, когда, вот, например, агностик, ну, вот мы знаем, да, который стал все-таки христианином. Есть такие, да, примеры? Или так трудно...
Мне сложно сейчас вспомнить, но таких примеров достаточно много.
Угу. Ну, слава Богу, значит, не зря работаете, потому что, знаешь, даже одна душа, которая пришла к Богу, ведь небо радуется. И я, например, могу по себе сказать, что я в своей жизни не могу похвалиться, что я там большое количество людей привел в церковь, я не знаю. Но то, что я, например, говорю, пишу или проповедую, я даже не знаю, какие плоды, знаешь, Бог сеет ведь слово. Где эти люди, как они приходят. Я думаю, что может даже много людей таких быть, и ты не подозреваешь, что они пришли к Богу в конечном итоге, или придут к Богу в будущем.
Но дополнительным вообще плодом наших встреч являются не только покаявшиеся люди, но является и наша собственная как бы сила. Иногда бывает, ты полностью устал и разбит, и приходишь на собрание, и там люди, они как-то поддерживают тебя, там люди, они вместе с тобой, ты чувствуешь, что они тебя понимают, что они хотят участвовать в твоей жизни, в твоих переживаниях, и просто наполняешься силой, из собрания выходишь уже совершенно другим человеком. Мне кажется, это очень важно, по крайней мере, для меня и для многих других ребят.
А вот такой вопрос, я как тоже думал, нет ли такого, что кого-то изначально вот эта межконфессиональность отпугивает? Ну, есть же люди довольно консервативные в каждой среде, православные, потому что для православного, если честно, вот так, такого ортодоксального общаться, а тем более молиться, мы к молитве сейчас подойдем, с инославными, это неприемлемо. Ну и точно так же можно сказать о среднестатистическом пятидесятнике или баптисте, ну что с православными там вообще делить там трапезу даже. Вот, и не бывает такого, что изначально кого-то это отпугивает, и он говорит, слушайте, ребят, вы определитесь, кто вы вообще, вы, ну и знаешь, обвинение в либерализме, в экуменизме вот таком вот и так далее. Ну мы опять возвращаемся к доктринальным размыванием границ. Не было такого?
Конечно же, такие случаи были, и они есть до сих пор. Но, как правило, это все-таки бывает связано с позицией того священника или пастора, членом церкви, который является данный человек. То есть, когда он узнает о нас, он идет к священнику, и если священник против межконфессиональных встреч, то, как правило, этот человек оказывается против этих встреч и не приходит на наше собрание. Иногда бывает, люди заявляют, что мне достаточно моей церковной жизни, и ни в каких дополнительных встречах я не нуждаюсь. В принципе, мы тоже уважаем эту позицию, но, как правило, такой человек, он не оказывается активным вот именно в университете. Он как, бывает активен в своей церковной общине, которая за рамками университета находится. Есть также достаточно такая представленная группа людей, когда человек приходил к нам не христианином, когда он в процессе встречи вдруг говорил нам, что он принял решение стать христианином, он дальше участвовал в наших встречах, и в какой-то момент, может быть, даже год спустя, он приходил к решению, что он хочет быть православным христианином. И часто случалось так, может быть, не очень часто, но такие случаи есть, когда, став православным христианином, человек этот понимал, что он больше не хочет или не может общаться с нами в рамках нашего межконфессионального сообщества. Может быть, ему запрещали те священники, к которым он приходил. Может быть, он сам почему-то приходил к таким выводам. И этот человек уходил от нас, но он при этом оставался христианином, служащим Богу. И, в принципе, хоть такие случаи не часты, но они есть, и мы тоже их принимаем.
Но не частые случаи такие, если брать, то есть тебя не...
Два,
не...
я вспоминаю.
А, два, ну, думаю, это не так много. Ну, конечно, каждый человек, как говорится, ценен его душа, и, думаю, у тебя как лидера может, конечно, сердце болеть, ну, я не знаю. Вот. Ну, давай тогда поговорим, все-таки это важный вопрос, он такой непростой, по поводу совместных молитв, ведь вы вместе же молитесь, не только читаете Библию, но и молитесь. Молитесь или нет?
Да, мы молимся вместе, но на самом деле это очень маленькая часть наших встреч, которая практически никак не выделяется. Мы начинаем наши встречи с очень короткой молитвы и заканчиваем наши встречи тоже короткой молитвой. Как правило, мы можем молиться по очереди, если среди нас окажутся люди, которым сложно воспринимать вообще молитву своими словами, то мы можем молиться молитвой «Отче наш», потому что молитва «Отче наш» — это текст молитвы, который одинаково приемлем для христиан всех конфессий. И даже бывает, когда мы просим какого-то православного человека совершить молитву, то он молится молитвой «Отче наш», и мы принимаем это.
Но я так
это
понимаю,
молитва, которая заповедовала нам молиться.
Да, ну я так понимаю, «Отче наш» — это вот единственная молитва, которая объединяет, ну, как бы, потому что есть православные другие молитвы, вы, скорее всего, не...
Но, как правило, очень многие... Да, все православные, которые участвуют в нашем движении, они признаются, что они молятся своими словами, и они вполне себе принимают молитву своими словами. И часто даже после молитвы «Отче наш» или перед молитвой «Отче наш» они могут молиться своими словами и обращаться к Богу.
Потому что ведь все-таки у православных, ну, пусть мы говорим, молитва там вас занимает небольшое количество времени, но дело же не в количестве времени, дело, а в принципе вообще молиться, ну, есть такое положение в православной церкви. Кстати говоря, оно часто оспаривается, что это тоже как бы такое вот некое из контекста вырывание каких-то положений, ну, что, мол, нельзя молиться с инославными, что это... неприемлемо. Вот православные ребята, которые ходят к вам, у вас не возникает каких-то вот таких тоже вопросов? Или вы как-то договорились, что так Как они выходят из этой ситуации?
Мы задавали им вопрос, они сказали, что, в принципе, для них это приемлемая практика, и они могут, это их личное решение, что они вполне могут молиться с нами. Mm-hmm. Хотя в рамках какой-то традиции, как я понял, действительно существует это непринимание совместной молитвы с инославными христианами.
Ну, я так понимаю, это больше свойственно определенной какой-то части православной церкви, именно консервативного такого крыла, ну, русской православной церкви, потому что, вот я опять-таки приведу пример, вот наша община баптистка, которая посещает церковь Евангелия, мы общаемся, дружим с православной общиной в городе Электроугли, вот, и там есть батюшки, мы с ними активно очень общаемся, и вместе перед едой молимся, после еды они приезжают к нам в гости в церковь и проводят встречи, и мы молимся, потом мы приезжали к ним в храм, молились. И для них не было проблемы с нами молиться. И отче наш, и мы давали им возможность какую-то пропеть молитву, и нас тоже как бы уши, как говорится, ну то есть, как это сказать, ну в общем, ничего не случилось с нами, потому что, ну для многих евангельских христиан тоже вот эта молитва с пением, ну как-то непонятно, странно. И они наши молитвы своими словами воспринимали. И я так понимаю, что, ну, это были священники РПЦ, это не какие-то, знаешь, как говорится, раскольные церкви, это официальная церковь. Вот, она просто, ну, тоже жаждет общения. И, кстати говоря, вот то, что ты говорил в начале и о том, что разрушаются стереотипы, я, например, очень рад, что происходят такие общения у нас. Они дают возможность действительно познавать друг друга, познавать, какая разнообразная церковь, какие разнообразные люди. И Бог, он через культуры проговаривает разные. И семя падает на разную почву. Потому что есть люди, которые предрасположены или культурно выросли вот в православной среде. И они не понимают какие-то вот евангельские формы и поклонения, служения. Им ближе такая литургическая форма, где много мистики. И поэтому мы объясняем, пытаемся пояснить свою позицию, что, ну, вот мы выросли в такой культурной среде, нам близко такое понимание, разъяснительные проповеди и так далее, а им ближе такое понимание духовности, когда вот происходит такое литургическое единство между христианами и некое такое понимание мистики. И мы разрушаем стереотипы, которые есть по отношению друг к другу, и обогащаемся взаимно.
Ну, а тебя еще могу добавить, что совсем недавно у нас в церкви в гостях был православный священник, которого мы позвали к нам на молодежное служение. Да, к нам в церковь. И он вполне себе нормально отнесся к этому. Он пришел к нам, он общался с нами, он был, собственно, гостем нашего служения, и молитва для него не стала большой проблемой. К тому же, ведь цель наших евангельских встреч в университете — это рассказать людям о христианстве. И к нам приходят очень многие люди, которые вообще практически ничего не знают о христианстве, кроме каких-то стереотипов и вот таких стандартных истин. И эти люди, они, в принципе, не умеют молиться, они никогда не молились. И мы не заставляем их молиться. То есть, когда мы молимся перед собранием или после собрания, конечно же, любой человек имеет право в этот момент просто молча встать и постоять с открытыми глазами, не участвуя в молитве. Может даже не вставать, если того пожелает.
Понимаешь, дело в том, ну, мне что удивительно, если люди считают себя братьями, вот, общаются, мы читаем вместе Библию, неужели молитва Богу, она может нас в какой-то момент разделить, что я посчитаю, что тот человек, с кем я только что читал Библию, соглашался, говорил там аминь, ну, грубо говоря, и тут, когда мы молимся Богу, я должен уходить, тогда какие же мы братья, тогда зачем это общение, зачем, тогда получается все лицемерие.
Нет, если мы умеем молиться, если к нам приходит человек, который умеет молиться, то я не помню ни одного случая, чтобы он отказался от молитвы.
Правильно говорят, что перегородки строим между церквями, между конфессиями мы, люди, и мы пытаемся каким-то образом вот так нас искусственно разделять. Я понимаю, что есть какие-то разногласия, есть какие-то разные понимания, местами очень важные, но тем не менее, я думаю, что все-таки церковь по замыслу Божьему, она едина, и да будет все едино, говорил Христос, одна вера, один Бог, одно крещение, и то, что произошло, это трагическое разделение, политическое, неполитическое и так далее, я думаю, что мы можем преодолевать. И сила христианства в любви. И да. Я очень рад, что когда вот эти общения проходят, ты видишь, насколько, во-первых, сила смирения и сила любви проходит. Когда вот встречается вот пастор церкви, куда я хожу, и священник, и каждый говорит о том, какие мы. Вот мы баптисты, мы такие, мы верим так-то. И мы спокойно вот, принимаем, а православный священник говорит, а мы такие, у нас пост, важная часть жизни, и мы постимся, и то-то, то-то, такой-то, такой-то смысл вкладываем, что дело не только в еде, там, не есть, а ограничиться в еде, совсем это не самое важное. И мне кажется, что сила христианства и победит именно наша любовь, победит зло мира, о чем ты говорил, дьявол и так далее. Не то, что мы будем постоянно там грызться, искать виноватых, какие-то постоянные разделения между протестантами, разделения куча. В России протестанты не едины. А как же мы можем противостоять злу, если мы фактически постоянно вот пребываем в этих спорах? Я очень рад, Саш, что ваши встречи проходят, что вы 5 лет вы существуете, вы развиваетесь, движетесь вперед, я это вижу, могу засвидетельствовать. Я бы желал всем, кто учится в университетах, где вы бы ни находились, друзья, Россия, Украина, Белоруссия, за рубежом, ищите в ваших университетах студенческие группы, создавайте библейские группы в общежитиях, дома. Это большая сила. Я думаю, что пробуждение в России, я думаю, что наше духовное пробуждение, оно должно быть в том числе со стороны университета проходить. Вот студенческие группы такие, их в Москве, кстати, вы не единственная группа, но ты знаешь.
Конечно же, мы знаем множество групп и в других вузах Москвы.
Я думаю, что и в других городах, просто об этом не знаем. Друзья, пишите нам, если у вас есть примеры, если вы тоже участвуете в студенческом служении, пишите нам, пишите, присоединяйтесь к группе Христиане МГУ ВКонтакте, и давайте общаться, давайте будем знать, что мы есть, нас много, и мы будем двигаться вперед в общении межконфессиональном, в том числе, и провозглашая, ну так скажу пафосно, царство Божье, потому что, как говорил Денис Гореньков, ты знаешь его, лидер СХ Украины, что изначально университет это была территория христианская. Он говорит, держи свою территорию в университете, это мы можем сделать ее христианской, по крайней мере, в нашем пространстве маленьком, в общежитии, в комнатке и так далее. Вот, поэтому я очень рад. Да, ты хотел добавить?
С своей стороны, да, я хочу добавить, что мы открыты для любого общения, мы открыты для любых вопросов, для любого диалога. Нас можно найти в группе, да, ВКонтакте «Христиане МГУ». Я там есть в числе администраторов, Александр Родионов. И если у вас могут возникнуть какие-то вопросы, то мы всегда с радостью ответим на них и просто готов поделиться своим опытом, своими какими-то переживаниями, тем, что мы уже узнали в процессе христианского студенческого служения.
Да, может кто-то учится в МГУ, присоединяйтесь, другие вузы. Если вы аспиранты, преподаватели, вы можете собирать студентов. Я когда преподавателем был, я пытался собирать студентов. Это большая возможность, на самом деле, будучи в университете. Кто еще имеет такую возможность, доступ к студенчеству, к образованию, как не студенты, и аспиранты, преподаватели. Поэтому я хочу пожелать вам успехов, Саша, и я хочу тебе пожелать благословений Божьих. У тебя скоро экзамен.
Да.
Вот, друзья, поддержите в молитвах Сашу. У него важный экзамен в аспирантуре. Это что ты сдаешь?
Кандидатский минимум по иностранному языку.
О, это очень-очень ответственно. Кандидатский минимум по иностранному языку. Друзья, поддержим в молитвах. Желаю тебе успеха, Саша. Спасибо, что пришел к нам в гости. Рады будем видеть тебя еще, еще,
спасибо
еще.
Спасибо за приглашение.
Очень интересно. А мы, друзья, с вами прощаемся. Увидимся, услышимся с вами на волнах радио «Новая жизнь». Всего вам доброго. До новых встреч в эфире.
Новая жизнь.
Радио для всех.